Прямой эфир на Раменском радио.
Уважаемые радиослушатели, день добрый. В студии Раменского радио Елена Перетокина. И сегодня мы будем работать в прямом эфире. В самый ближайший час вы можете звонить в нашу студию по телефону 465-99-77. Также можете написать нам на номер WhatsApp 8-977-712-81-91. Также не забывайте адрес нашей электронной почты ramradio@mail.ru. И еще раз напомню вам, что послушать нас вы можете в своем мобильном телефоне, в приложении «Раменское радио», если оно у вас установлено. Также на сайте www.ramnes.ru кнопку «Онлайн-радио слушать». Она находится в правой стороне главной страницы сайта. На телеканале вашего телевизора «Раменские телекоммуникационные системы», где круглосуточно показывают перекрестки улиц нашего города. Прямо сейчас вы можете увидеть нас в нашем профиле «Раменские новости» в Инстаграме и на YouTube-канале «Раменское информагентство». И повторы наших передач и интервью можно посмотреть в социальных сетях, группах «Раменские новости» и «Раменское радио». А сегодня у нас интересный гость, которого, я думаю, ждали многие наши радиослушатели – главный врач Раменской центральной районной больницы Игорь Николаевич Халястов у нас в студии. Игорь Николаевич, здравствуйте.
Добрый день, Елена. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Игорь Николаевич, во-первых, огромное вам спасибо, что вы сегодня к нам пришли. Знаю, что работа у вас и у ваших коллег непочатый край. Спасибо, что выкроили время. Ну и, конечно, спрошу, как прошел ваш сегодняшний день? Может, он еще и не закончился?
Ну, конечно, он не закончился. Каждый день в 18.00 правительство проводит канал связи Министерства здравоохранения. Мы рассматриваем какие-то острые углы прошедшего рабочего дня, намечаем работу на следующий рабочий день. Тем более, вы знаете, эта неделя короткая, будет 3 дня федеральных праздников, поэтому...
Ну, медиков, наверное, это не касается.
Да, да, конечно, конечно. Поэтому день этот начался очень приятно. Очередная благотворительная акция была устроена во дворе нашей больницы. К нам в гости приезжал сегодня Раменский кондитерский комбинат с подарками для сотрудников, врачей, медицинских сестер, которые работают с инфекцией COVID-19. И мы были приятно поражены. Целая газель подарков была разгружена во дворе. И мы, естественно, у нас очень много подразделений, амбулаторий. И уже на нашей машине начали развозить все эти подарки тем, кто на переднем краю борьбы с инфекцией. Поэтому это вызвало, безусловно, приступ благодарности с нашей стороны. И мы поблагодарили руководство комбината.
Ну, конечно, о гуманитарной помощи мы с вами чуть попозже поговорим, потому что на самом деле много, да. А это можно считать, вот у нас на носу праздник, День России, 12 июня. Вот такие подарки вам, да, преподнесли сегодня.
Да, на самом деле.
Игорь Николаевич, я, конечно, не могу не коснуться обстановки в Раменском городском округе, связанной с распространением коронавирусной инфекции, да. Ну, давайте, какая она сейчас, и вот как вы считаете, она стабилизировалась ли, пошла ли на убыль, как мы выглядим?
Вы знаете, Елена, всегда приятно говорить о каких-то страшных вещах, когда они действительно идут на убыль. Состояние стабилизировалось вот за последнюю неделю, в частности. Мы, как это любят говорить по телевизору, вышли на плато. И мы пока боимся сглазить, что и петь какие-то дифирамбы, да. Пока в рабочем режиме все, естественно, пока закрывать госпиталь наш в залинейной части города и не планируем в ближайшее время. Но планируем, конечно, вспомнить, что кроме ковида есть другие болезни. Есть другие больные, в том числе хронические. И мы сейчас будем заниматься все больше и больше этими людьми.
Игорь Николаевич, а вот этот эффект платок, про который вы сказали, как долго он может сохраняться? И это ли гарантия того, что болезнь пойдет на убыль, или все может вернуться обратно?
Слушайте, ну вы сейчас, конечно, в глобальном плане, да, задаете этот вопрос, имеется в виду в течение вообще года или многих лет. Меня недавно очень напрягло одно сообщение, что медицинские работники, которые заболели ковидом, медицинские работники нашей центральной районной больницы, еще в марте месяце вылечились, приступили к труду, реабилитировались, сдали большое количество анализов, которые были отрицательные. И в конце мая они уходят на больничный лист с ковидом плюс. Таких 3 человека в больнице. Вот это вызывает небольшое недопонимание. Да, или что это? Или другой штамм заболевания. Или не долечили мы их. Вот непонятные вот эти рецидивы. Поэтому надо наблюдать вот за этой обстановкой. И это еще раз о чем говорит? Что расслабляться не надо. Паниковать не надо, но и расслабляться не надо. Надо постоянно помнить, что все это где-то рядом. Это не просто необычный сезонный грипп, как некоторые пытаются его представить. Вот, поэтому я вам хочу сказать, надо быть в тонусе.
Игорь Николаевич, вот вы сказали, что медработники, да, переболели, а вот как много ваших коллег все-таки заразилось, выздоровело, слава богу?
Вот смотрите, на сегодняшний день выписалось из больничного и находится на больничном 94 медработника. Только врачи, сестры, санитарочки, мы о них говорим. И они проходят лечение не все в ковидном госпитале, в стационаре. Кто-то был изолянтом, так называемый термин. Это тот, кто лечится на дому, к которому приезжают наши врачи с лекарствами, с осмотрами, волонтеры с какими-то наборами продуктовыми. Вот. Таких человек на сегодняшний день в городе чуть больше 900 изолянтов. Вот. В поле нашего внимания находится, в поле зрения нашего внимания, находится порядка 500 человек, вот, которые активно болеют, идут по контакту с родственниками, с которыми находятся на одной жилой площади. Поэтому цифры не очень хорошие. И напоминаю, 32 жителя городского округа умерли от COVID-19. Поэтому это плохо.
Игорь Николаевич, а вот все говорят, что умирают от ковида пожилые и с хроническими заболеваниями. Вот в случае Раменского городского округа. Это так ли?
Да, да. Все-таки это не зря говорят, что, конечно, сопутствующие заболевания, диабет, ишемическая болезнь сердца, дыхательная недостаточность, бронхиальная астма, все-таки они являются причиной быстрого ухода из жизни при COVID-19.
Еще один вопрос, который задают многие жители, ну, задаются, да, многие люди этим вопросом. Когда стоит бить тревогу, чтобы, ну, их госпитализировали? Вот вы говорите, кто-то там на самоизоляции лечится, да? Вот как определить вот этот вот рубеж? Стоит ли бить тревогу или можно полечиться дома?
Да нет, вы знаете, если температура 37,5-37,8, если нет дыхательной недостаточности, если нет одышки, если нет симптома затрудненного выдоха, вдоха, то, конечно, лучше находиться дома. Но тут тоже, понимаете, палка о двух концах, кто с тобой дома живет? Если ты один, это одно. Пожилые родители, маленькие дети, это совсем другое. И, безусловно, не в лекарственном обеспечении. Тебе все привезут на дом. Сейчас нормальная программа действует в Московской области. С лекарством все нормально. Но кислород, кто тебе ИВЛ домой привезет, кто тебе кислородную маску домой привезет. Здесь вот с этим проблема. То есть нужно вот эту грань почувствовать, когда еще можно дома находиться на самоизоляции, а когда уже нет, когда нужно бить тревогу, вызывать скорую помощь, приезжать в стационар.
Задам вам провокационный вопрос. Все слышали о том понятии, что коронавирус порой протекает бессимптомно. Это как? И как они определяют? Вот вы, медики, например, да, в лаборатории определяют, что у вас коронавирус, но он бессимптомный.
Ну, вы знаете, это вот тогда надо вернуться мыслями в осень 2019 года, когда ряд областей Российской Федерации, Челябинскую, Оренбургскую, Курганскую, часть Самарской, накрыла непонятная тогда для нас пневмония. И не все же ушли на больничные или легли в пульмонологию, в инфекционное отделение. Также кто-то на ходу перенес с небольшой температуркой, с небольшой отдышкой.
Приняли и... это как обычно,
конечно,
да?
Конечно, конечно. Вот. А сейчас-то мы уже понимаем, спустя 8-10 месяцев, что это именно как раз вот это все и было. Это все и было, поэтому... Поэтому тут вопрос не провокационный, а просто такой вопрос наблюдения, времени, опыта.
Уважаемые радиослушатели, я напомню вам, что гость нашего прямого эфира – главный врач Раменской центральной больницы Игорь Николаевич Халястов. Свои вопросы вы можете задавать ему по телефону 46-5-99-77. Звоните нам прямо сейчас. Игорь Николаевич, теперь давайте о том самом госпитале, который у нас в мае, да, по-моему, в начале мая открылся.
Да, в начале мая.
На улице Высоковольтной. Что он из себя представляет, каковы его мощности, ну и насколько занят сейчас?
Ну, смотрите, все горожане прекрасно помнят, что это был, была когда-то гордость Раменского, это был родильный дом, который постепенно уже устарел, здание постарело, постарела концепция, и была построена вот этот перинатальный центр «Красавец», который сейчас гордость Раменского. И в этом здании его планировали под ремонт, капитальный ремонт поликлиники, куда, где будут все жители залиенной части, очень быстро растущей части города, за первичной медико-санитарной помощью обращаться. Но, видите, жизнь несла свои коррективы, капитальный ремонт там не успевали уже сделать, сделали косметику, пристроили шлюз, значит, блочный, и для переодевания чистой грязной сделали классический ковидный госпиталь с грязной, чистой зоной. Зоны нахождения сотрудников для переодевания и посещения обсервации. И плюс вот эта база на берегу озера завода РПЗ, где живут вот эти сотрудники, потому что их, ну, нельзя, так сказать, в свет сразу выводить.
Ну и домой выпускать
по понятным
опасно,
соображениям.
Да, там,
конечно,
же и дети, и родители пожилые.
Да, да, я думаю, мы еще столкнемся с проблемой, когда госпиталь перестанет работать, а им еще 14 дней надо будет там пожить. Поэтому тут проблемки определенные будут, и надо будет очень...
Мне кажется, ему морально это, да, тяжеловато как-то.
Да, да. А госпиталь, как вы говорите, работает в рабочем режиме. Он на 75 коек, в нем 3 этажа.
Заполнены?
Там... Да, они заполнены. Вот пока мы с вами разговариваем, там лежит 74 человека, потому что сводочку у меня обновляют 2 раза в сутки. Там кислород есть, кислородные места, маски, вот этот вот, мы реанимировали газгольдер кислородный во дворе, и снабжаем.
Ну, в общем, всего хватает, да,
да,
по
да,
исключению?
Да, да, с лекарствами, со средствами индивидуальной защиты, помните, были перебои, и потом и большой бизнес помог, и средний бизнес, и Министерство здравоохранения купило нам вот эти средства, и, в общем, сейчас проблем с ними нет, вот на сегодняшний день, по-моему, на 18 дней запас этих средств. Вполне достаточный для нормальной работы, безболезненный.
Игорь Николаевич, наверняка туда перешли работать какие-то врачи, да, из центральной больницы. Может быть, кому-то пришлось переквалифицироваться. Вот расскажите, как с кадрами-то сейчас? Кто куда перешел? Сейчас же изменилась ваша работа в корне, по большому счету.
Ну, конечно, конечно, перекроили всю работу больницы под ковид. Это ясно. Ну, вся страна под него, мне кажется, перекроила работу свою. Ну, вот это, конечно, громко сказано, выучилась, переквалифицировалась. На самом деле, 36-часовые курсы, онлайн-курсы по наблюдению лечения ковида закончил каждый специалист, который переступил пороги этого госпиталя. Причем специалисты абсолютно разных специальностей. УЗИсты, врачи УЗИ-диагностики, стоматологи, гинекологи, функциональные диагносты, педиатры. Вот такая палитра там работает, конечно. Я никогда вообще вот, ну, не думал в кошмарном сне, что вот такой коллектив может быть и многонациональный, и много разных возрастов, и много разных специальностей. И они, причем, сработались очень дружно, получается, все это.
И все делают одно дело,
работа.
Да.
Да, ну там, понимаете, там руководит этим процессом очень прекрасный специалист, большой умница Дмитрий Юрьевич Корнеев, он не так давно работает в больнице, буквально трудоустроился за месяц до работы госпиталя и сразу вот в это пламя попал. Вот, и он сумел сплотить людей, сумел найти подход к каждому человеку, и мы трудимся сейчас, трудимся.
Игорь Николаевич, вот мы перед нашим с вами эфиром делали анонсы, вопросов вам пришло много и по электронной почте, но есть у нас два телефонных звоночка, давайте на них ответим,
конечно,
да?
Конечно, конечно.
Давайте послушаем.
Игорь Николаевич, добрый день. Ситуация такая. Я родила в конце апреля, в самый разгар карантина, и после выписки столкнулась с трудностями. Педиатр по месту жительства мне позвонила и пригласила меня на скрининг прийти с новорожденным. На приеме нам пояснили, что сейчас карантин, и мы к вам ходить не собираемся. Вот. И, естественно, прививки мы тоже не делаем. Ждите звонка, мы вас пригласим на прием, как все закончится. В общем, прошло уже где-то полтора месяца, и получается, что мой ребенок остался без контроля и осмотра. Игорь Николаевич, подскажите, пожалуйста, будут ли приниматься какие-нибудь меры с новорожденными детишками в период карантина? Спасибо.
Да, добрый день, спасибо за вопрос. Вопрос, между прочим, такой, очень своевременный, насущный. Да, его, конечно, задают часто и по телефону горячей линии. Ну, во-первых, начнем с того, что вот вы сказали про то, что вы родили в самый разгар карантина. Действительно так. На сегодняшний день 14-15 малышей в среднем рождается в роддоме. То есть он как жил своей жизнью, несмотря... В день, да, конечно, в день. В день рождается такое количество малышей. И это очень приятно слышать. Но срез немножечко мам изменился, потому что здесь на карантине, на дачных массивах, Кратово, в Ильинском, в Малаховке, в Родниках находятся москвичи, которые уехали от инфекции из большого мегаполиса и приезжают к нам с удовольствием рожать. С удовольствием приезжают к нам рожать, наслышав, что очень добрая обстановка, квалифицированный персонал, акушерский.
Ну и шикарный центр материнства,
да,
и,
да,
детства.
Да, и сам центр очень хороший, поэтому рожать приезжают сюда. Вот, это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса, конечно, сбился не только национальный календарь прививок малышей, родившихся, и со взрослыми то же самое. Сбился национальный этот график диспансеризации взрослого населения, детского населения. Поэтому, ну, вот переделали мы так свою работу, только экстренные службы оказывают помощь. Но сейчас загорелся свет в конце тоннеля. Вот уже с 8 числа, со вчерашнего дня, мы начали прием специалисты в поликлинике, ну, более широкую палитру. Да, начали хирурги, кардиологи работать, эндокринологи, неврологи, функциональные диагносты, врачи УЗИ, лаборатория открылась биохимическая. То есть мы уже как-то окно приоткрываем. А с 15 числа еще добавим туда определенных специалистов. Начнется запись там врач-врач. Уже от одного специалиста к другому, что это очень важная вот часть работы нашей повседневной, такой рутинной. И я думаю, что здоровая мама, здоровый малыш, вам не надо...
Ну, ничего страшного, как бы, наверное, не произойдет, да, если эти прививки будут сделаны чуть позже.
Однозначно, однозначно. Это хорошо, что мама вообще их разрешит делать. Вы видите, сейчас целая волна.
Да, многие
родители
просто не
разрешают,
да,
отказываться от прививок. Поэтому я не вижу здесь вообще никаких, если все хорошо было, ну, какой-то скрининг один вы пропустили после родов.
Ну, если вы видите, что по ребеночку все в порядке,
конечно.
Да.
А если вы видите, что не все в порядке,
то это
экстренная помощь педиатров, ее никто не отменял, и также у нас малыши лежат, и недельный, и двухнедельный возраст, также оказываем помощь им в детском отделении.
Давайте второй вопрос послушаем.
Давайте.
Здравствуйте, меня зовут Михаил. Наблюдаюсь у невролога, попасть к нему с марта месяца не могу. Голова болит почти каждый день и головокружение. Пользовались 106-м кабинетом вашей неотложной помощи. Там сидит терапевт, который принимает, вопросов как бы нету, но ничем помочь не может. Сказал, что ждите, пока отменится, и будет работать специалист по направлению. Также пробовали через госуслуги позвонить, онлайн-доктор, то же самое. Терапевт сидит там, девушка, и по данному вопросу мне помочь ничем не может. И сказал также, держитесь, крепитесь. Я, конечно, понимаю, что такая ситуация, но просто так лекарства тоже принимать, извините, конечно, неохота. Кроме государственных ваших структур работают одни частники. К частникам приходишь, прежде чем что-то мне назначить, они просят сделать УЗИ шеи, там, рентген шеи, анализы крови. Я у вас уже был, у своего невропатолога, к которому обращался. У вас там очередь очень длинная, поэтому я за свои деньги делал УЗИ. А сейчас, чтобы, говорю, вот к платному не пойти, мне нужны хотя бы эти результаты. Эти результаты я от ваших сотрудников я получить не могу. Медицинские карточки с анализом не выдают на руки. Я говорю, ну хотя бы, если уж не дают на руки вот эту медицинскую карточку, можно хотя бы, говорю, сфотографировать, чтобы результаты хоть были у человека, хотя бы, чтобы я хоть в платное пошел, не делал лишних. Дорогое удовольствие, на самом деле, как бы вот так вот бы.
Ну, я согласен с вами, что есть определенные проблемки, но я так думаю, что, наверное, прежде чем эти анализы было отдать, чтобы подклеили их в карточку, а карточка, кстати, с недавнего времени считается собственностью лечебного учреждения, приняли такой закон. Хорошо это или плохо, одним хорошо, другим плохо, да? Вот, поэтому, ну, надо сделать было снимочек, чтобы у вас в смартфоне сохранились результаты этих анализов. Это так, на будущее. А если так вот уж совсем серьезно говорить, ну, я не думаю, что у взрослого мужчины здорового, что головная боль, ну, отнимает столько проблем в жизни. Действительно, может быть, пока и на обезболивающих можно пожить, какие-то дыхательные гимнастики, какие-то проанализировать свое состояние, взгляд на себя с другой стороны сделать. Но сейчас-то вот все, невролог начал работать, и тогда надо вам, если это не дало эффекта, такое самолечение, скажем, да, то, конечно, надо сейчас показаться к неврологу, сейчас проблем не будет с этим делом. Не будет.
Спасибо. Я напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Сегодня наш гость – главный врач Раменской центральной районной больницы Игорь Николаевич Халястов. По телефону 46 5 99 77 вы можете прямо сейчас задать ему свой вопрос. Игорь Николаевич, я хочу продолжить тему, в общем-то, телефонных звонков, когда, ну, люди говорят, мы не можем попасть, а вы уже начали говорить, что кто-то начинает работать, да? Вот дальнейшие планы по восстановлению обычного режима Раменской ЦРБ, какие они? И насколько вот это вот растянется все?
Ну, смотрите, Елена, мы сейчас ждем приказ, он, наверное, сразу после праздников родится, Минздрава Московской области, который нам поэтапно даст план введения и плановой хирургической помощи. То есть начнут работать и травматологи, и нейрохирурги с плановой помощью, и абдоминальные хирурги. Тоже все эти очереди, считайте, с конца февраля спрессовались во времени, и сейчас такое лето получится очень жаркое, в прямом и в переносном смысле. Обычным летом затухает активная оперативная деятельность. Сейчас я так чувствую, что хирурги в отпуск будут дозированно ходить, гулять в очередные свои отпуска летние, потому что наплыв довольно серьезный. Довольно серьезный. Нет, чтобы, так сказать, вообще все радиослушатели понимали ситуацию, что для нас, для коллектива больницы, отсутствие плановой помощи – это тоже очень большие потери. И навыков операционных, и потеря денежных средств в больнице, потому что мы выставляем счета, мы лечим больных, это наша зарплата. Поэтому здесь тоже потери есть, и тоже коллектив страдает, и тоже возникает трение в коллективе среди врачей и медицинских сестер на эту тему. Вы же понимаете.
Ну, плановая помощь – это не только хирургическая, конечно, да, какие-то, ну, манипуляции, но, тем не менее, вот летом многие проходят какие-то с детьми комиссии, да, там детские, к школе, к садику, вот, и все, наверное, очень ждут, вот, когда смогут их пройти.
А все, детишки, которые сейчас в садик начинают ходить, чтобы мамы выходили после изоляции на работу, уже начали проходить эти комиссии при детских садах, в медицинских кабинетах, вот, чтобы не создавать какой-то ажиотаж на территории медгородка, где постоянно, возможно, определенные инфекции летучие, так ведь? Поэтому нет, эти уже комиссии работают, и малыши получают справки о том, кто здоров, и разрешают посещать детское и дошкольное учреждение. Ну, раз вы уж намекнули на вот эти все вопросы с разными комиссиями, угу, то немножечко, может быть, огорчу я население, что пока на сегодняшний день не принято решение о начале работы вот той самой знаменитой комиссии, которую все ждут.
Это вы про шоферскую комиссию.
Шоферскую, оружейную.
И я ее жду очень.
Ну, скоро открытие охотничьего сезона. Скоро, сейчас летом очень много обучается и мужчин, и женщин вождению водительскому, поэтому это понятно.
Кому-то права надо поменять, да?
Ну, там продлили сейчас. Сейчас на 6 месяцев продлены права, и по сотрудник ГИБДД не вправе будет к вам иметь претензии, если не прошло 6 месяцев с момента начала замены.
Я бы вернулась бы к вопросу Центра материнства и детства, да, ведь это учреждение, которое работу, ну, не могло никак прекратить даже в период пандемии, ну, и, ну, никак, да, но, тем не менее, какие-то изменения в работе центра произошли, тоже врачи как там остались, переквалифицировались, куда-то перешли?
Да, обязательно. Во-первых, два анестезиолога-реаниматолога этого центра высказали пожелание работать в ковидном госпитале. Один работает у нас, второй работает в Бронницком госпитале. Поэтому, безусловно, у них плановая помощь тоже закрыта, гинекологическая. Это тоже спрессовало немного очередь во времени.
Угу.
Поэтому, безусловно, тоже коллектив страдает. И сейчас находится часть из него в отпусках, потому что тоже предвидит начало плановой помощи гинекологической и операционной. Это тоже потребует от них больших затрат временных и нравственных.
Есть у нас и отделение тоже, которое, ну, можно назвать экстренным, да, это приемный покой при хирургическом корпусе. В связи со всеми вот этими мерами, маски, перчатки, люди же поступают туда непрерывно в любом случае. Его работа как-то изменилась?
Не, его работа однозначно изменилась, и причем самым коренным образом, наверное, из всех. Это входные ворота вообще больницы. И вот даже я, когда прихожу туда с какими-то проверками посетить какого-то тяжелого больного на консилиум, в реанимацию, так, значит, сразу стойте. Побрызгают на руки, дадут перчатки, посмотрят, каково в состоянии моя маска, бахилы. 20 раз надо объяснить, если новые люди, кто ты вообще и куда идешь. Поэтому не так просто там даже мне пройти.
Потому что, да, такие случаи бывают, что и, может быть, в голове-то нет и маску одеть, и всякие случаи приезжают, да, туда. А вот сотрудники скорой, они же все работают в обмундировании, да, да, все в перчатках, в масках.
В специальных костюмах, вот это вот, как называют в народе, противочумные,
а
да.
А вот сейчас им как в эту жару.
Слушайте, а вот сейчас второй день уже началось, я представляю, я представляю, на, с одной стороны, надо чаще, ну, снимать, а значит менять.
Да.
Ты же не снимешь, оденешь, вот. И лишний раз хочется снять, совершенно другое дыхание у кожи, совершенно другое потоотделение, да. И, то есть, расход средств индивидуальной защиты, он посчитан на одну температуру. Сейчас мы будем с колес докупать.
Возрастает,
дело. Конечно, да, конечно.
Тут просто в маске ты походишь там полдня.
Да.
На какой полдня? Час походишь, уже жарко.
Хочется ее снять.
А тут в полном обмундировании, особенно я видела, едет реанимобиль, да, и там они сидят чуть ли не в космических костюмах.
В
там, да, у них маски.
Да, снять,
комбинезон...
разгерметизация сразу,
да,
проходит.
Да, но пусть держатся ребята, я думаю, что все это рано или поздно у нас восстановится, да. И вернусь к приятной теме, с которой мы с вами и начали. Гуманитарная помощь, волонтерская помощь, предпринимательская помощь. Рассказывайте с самого начала, кто, как, чего, сколько.
Сколько, сколько.
Сколько, да.
Сколько и кому. Смотрите, ну, начать все-таки надо, конечно, с головы. Или с головы.
С головы.
Или с головы, да. Вот, но администрация вообще у нас очень внимательные. Очень. Они да, вот сейчас позвоним отсюда главе, он нам вот эту мою табличку, сколько болеет, сколько изолянтов, сколько на контакте, сколько умерло горожан, он ее знает наизусть. Причем мы делаем апгрейд этой табличке регулярно.
Ну, это правильно, глава вот должен держать руку,
да,
на пульсе.
Да, и Виктор Валентинович все это наизусть знает. Поэтому я, честно говоря, вот удивлен, что он настолько вот вовлечен в этот процесс процесс. А ведь в городе, город живет не больницей единой, так ведь? Да? Безусловно, это тема номер один на экранах сейчас. Но, тем не менее, низкий поклон администрации и команде заместителей. Они дышат с нами одним воздухом, и все знают наши проблемы абсолютно. И постоянные вопросы. Может быть, кого-то, значит, попросить, привезут эти костюмы. Может быть, а кончились ли маски? А что у вас вообще с бахилами и так далее?
Да, Виктор Валентинович сам к вам часто приезжает, да?
Да, да, он выступал не так давно на большом собрании больницы. И вручали женщинам и цветы, и подарки, и сладости. Это постоянно происходит. И самое главное, что сейчас к Дню медицинского работника и протокол губернатора, и Дума областная, Дума городского округа запрашивает списки для награждения. Сейчас будут награждать грамотами почетными и губернатора, и Думы, и городского округа, и правительственными наградами: Орден Дружбы, Орден Сергея Радонежского, значит, досталось по квоте нашей больницы. Поэтому очень такие
это серьезные. Это вот эти награждения, они когда произойдут и где?
Ну, по крайней мере, все списки уже отдали. И только будет ли в правительстве вот этот сбор? Или они объявят как-то на экране, и мы уже, главные врачи, будем своим докторам, сестрам, санитарочкам вручать сами на собрание трудовых коллективов. В ближайшее время мы это узнаем, но поскольку День медработника, по-моему, 20-21, там, да, пока еще время есть.
Приурочено к этому будет, да?
Да, да, к этому приурочено. Так вот, вернемся к тому, что я только сказал об администрации городского округа. Возьмем Думу городского округа. И они постоянно, и фракции «Единой России», и фракции других партий, они тоже приезжают к нам с каждой со своими подарками, и со средствами индивидуальной защиты, и с различными продуктовыми наборами. Вот. Ну и, естественно, и большой бизнес, и средний бизнес, который вокруг городского округа Раменского, они тоже нас не забывают. Не забывают, и постоянно мне звонки, и спрашивают, и что дальше, что ближе, что осталось, что заканчивается, какие пожелания к Дню медработника, или оргтехнику дарить, или дарить деньги вы сами купите ее, или саму технику. Ну, вот такие вот. Ну, приятные хлопоты. Но больше всего, конечно, мурашки по коже идут, это когда детишки, дети города нам рисуют такие интересные коллажи. И я сейчас сказал несколько из них взять в багет.
Да, мы видели тоже, да, у вас в соцсетях вы выкладывали.
И развесить в таких вот, не только в педиатрических отделениях, но и во взрослых, они порой вызывают
слезу,
да, мурашки по коже идут от этих детских рисунков. Молодцы, поэтому дети...
Вы знаете, очень приятно, что наконец-то медиков, да, перестали ругать, потому что очень часто говорили, вот, врачи такие сякие, а сейчас врачи национальные герои. Вот как ни крути, все равно все уповают на вас, вся надежда на вас, и все равняются на то, что скажете вы.
Елена, но все равно, там, конечно, такие перекосы есть, что вы же понимаете, теперь нам не нужны футболисты, хоккеисты с их контрактами высокими, давайте, значит, от них откажемся, нам нужны вирусологи, инфекционисты и пульмонологи, давайте им платить эти деньги.
Врачи, вы же понимаете, врачи же смотрят футбол.
Да, да.
Врачи тоже должны отдыхать.
Я тоже против этих перегибов, но уж совсем-то так не надо говорить, что уж нам не нужны.
Игорь Николаевич, давайте еще ответим на пару вопросов, да, которые пришли к нам на наш адрес электронной почты ram.radio@mail.ru. И вот Ольга спрашивает, можно ли в Раменском сделать анализ на антитела к коронавирусу бесплатно?
Да, вы знаете, да, такой сложный вопрос. Дело в том, что, вот чтобы вы правильно понимали, да?
Что такое анализ, да?
Нет, вот когда мы отправляем, например, мазок из зева на коронавирус, да, нужно проставить кодировку. Кодировку, значит, приехал из эпид неблагополучной страны. Первый код, да. Второй код – это высокая температура, там, одышка, да, то есть признаки заболевания, да. И третий код – это контакт с каким-то заболевшим, переболевшим, температурищем, то есть контакт, да? То есть тут нужно как-то вот пойти по этим кодам. Если этого кода нет, а просто, как вот некоторые хочу, в Москве, да? хочу, тогда мы предлагаем сделать это в гемотесте, в ЦМД, вот в этих частных организациях, он стоит где-то чуть больше 1000 рублей, этот мазочек, вот, то мы направляем уже туда. Поэтому сейчас у нас есть тесты на антитела, которые пришли к нам в больницу для тестирования медицинских работников. Поэтому своим медработникам у нас есть график, по которому мы целые отделения проходят анализ из...
Ну, тут есть повод и причина сделать, да, этот тест бесплатно. А если человек просто хочет сам, вот без показаний каких-либо, то...
Ну, конечно, это кощунство говорить, давайте дождемся, когда вы начнете температурить или там кашлять, да, так тоже же некорректно говорить. Поэтому люди должны сами понимать, что больница за них платит. И одно дело за заболевшего человека, который, да, платить, да, угу. Другое дело за любознательного. Это совершенно другие, совершенно разные платежи. Поэтому должны с пониманием люди подходить к этим вопросам. И причем вот некоторые промышленные предприятия большие, раменские, заключили с нами договор, и на возмездной основе мы выезжаем на место, угу. Их призываем сюда, приглашаем и делаем обследование сотрудников этих. То есть такое ответственность, социальная ответственность угу. у руководства компании.
Угу, спасибо. Евгения Бугрова спрашивает, у нее два вопроса. Первый, когда планируется открыть посещение родственниками больных стационария? И второй, когда починит аппарат КТ с контрастированием? 2 недели ждем исследования по направлению врача.
Да, это действительно большая проблема. Начну со второго вопроса, угу. потому что это моя боль. Министерство здравоохранения выделило нам средства для ремонта этого аппарата, но запчасть летит из Америки. Угу. которая нам нужна. И сейчас специалисты, в чьем ведении находится обслуживание этого аппарата высокотехнологичного, встретят эту запчасть и приедут делать. Но я так вот предвижу, что это будет уже после праздников, 15-16 числа. Угу. Они сделают его. Ну, во-первых, у нас 2 аппарата, но с контрастированием, вот который, да, он сломан, этот аппарат, но 2-й аппарат, его тоже нельзя... безумно эксплуатировать, потому что если он встанет, тогда вы представляете, как я на свиренице со скорыми помощями с пневмонией делать КТ. У нас на прошлой неделе, 2 недели назад был поставлен рекорд 172 снимка за сутки. КТ-исследования. Это очень много. Это очень много. Ну, поэтому надо с пониманием к этому просто подходить и тоже делать все по показаниям.
И еще вопрос вот про посещение родственниками больных стационарем.
Да, да. Ну, во-первых, давайте сначала откроем плановую службу в стационаре, терапевтическую, хирургическую, а потом уже второй вопрос будет, как родственников будем пропускать. Но я думаю, что даже если эта служба откроется, то, наверное, пока будет все в режиме передатчик родственникам, а не посещение личное, очное для родни. Не будем пускать пока на этажи. Все-таки береженных Бог бережет.
Игорь Николаевич, в период карантина невозможно получить льготное лекарство, так как рецепт на получение выписывается в поликлинике у врача, а поликлиника не работает. Что делать в такой ситуации? Нам пришлось покупать лекарство за свой счет. Это спрашивает Елена Николаевна.
Смотрите, да, Елена Николаевна, мне проблема эта ясна. Причем, если бы это лекарство было не сильное, там, ну, не то, что там дорогостоящее, а, может быть, с какой-то группы не свободно обращаемых лекарственных средств, да, вы бы отдали там волонтеру рецепт, он бы приехал, хотя рецепт номерной, в чужие руки его нельзя давать, но там на что-то можно закрыть глаза. Но есть сильнодействующие лекарства, есть содержащие особые группы лекарства, которые нельзя давать посторонним незнакомым людям. Ну, кто такой волонтер, так ведь, да? И доверенность на него тоже сложно пациенту дать, да, потому что они видят его некоторых первый и последний раз. И нотариальную заверенную доверенность не дают, как правило, пожилые люди такому контингенту. Поэтому, да, здесь есть трудности, здесь есть жалобы. Стараемся объяснять, стараемся, значит, уговаривать как-то. Но, тем не менее, выписка этих рецептов идет. выписка идет, они присылают к нам кого-то, родственников своих, близких, и в поликлинику войти на этаже нельзя, но в холле поликлиники любой вопрос можно решить. Там вас встречают человек 10-12 в костюмах, в масках, и можно любой вопрос решить.
И еще один вопрос пришел к нам по WhatsApp. Добрый день, когда, наконец, будут закуплены материалы и оборудование для светоотверждаемых пломб? Стоматологи работают технологиями середины прошлого века.
Ну да, я согласен, кстати, с вами. Вы знаете о том, что да, сейчас идет ремонт нашей стоматологической поликлиники. Она от железнодорожного вокзала переехала на Советскую, 13, как временное явление. Вот, обещают к 1 сентября закончить ремонт. И будем туда переселяться. Но, чтобы туда переселиться, мало светополимерных пломб купить. Там надо очень тщательно освежить парк машин, то есть вот этих стоматологических установок. Нужно 22 новые установки, и в наше время не так их просто приобрести сразу так вот махом, учитывая, что нам грех обижаться на правительство Московской области, на Министерство здравоохранения. Нам были поставлены и аппараты ИВЛ современнейшие и в Раменской, и в Броннице. Поэтому так вот сказать, что мы без внимания, и купите нам срочно стоматустановки тоже нельзя, если учесть, что мы в этом году до Нового года ждем и МРТ-аппарат дорогущий, вот, и другие уже более мелкие инструменты и аппарат.
Игорь Николаевич, вот вы сказали уже про ремонт, да, в стоматологической поликлинике. Я понимаю, что обстановка не та, когда, наверное, сделано будет все запланированное. Но, тем не менее, какие-то вот ремонтные работы где-то планируются ли, идут ли, или пришлось ли отменить, например?
Нет, смотрите, ну, конечно, там, например, список был на 12 позиций, да, но сейчас мы добиваемся вот в жесткой форме окончания стоматологии. Это окончание, там, 1/4 часть здания терапевтического стационара на въезде на Махова, 14, он находится слева, вот красное историческое здание. Тоже 1/4 его часть должна ремонту до Нового года, нам хочется подвергнуться. И, конечно, вот такие вот амбулатории, которые находятся в очень, как это слово подобрать, наверное, под убитом, скучном состоянии, такие как удельные. Вот, их надо тоже начинать входить в ремонт, и надо заниматься этими объектами.
Еще вернусь к каким-то новшествам и обновлениям, да, вот недавно автопарк Раменской центральной районной больницы пополнили новые автомобили. Это 6 автомобилей «Лада Ларгус». Куда они будут использоваться, кто на них будет ездить, для чего?
Слушайте, ну, вообще, машинки очень хорошие, я сам приятно удивлен такому подарку, да, так сказать. Вот Министерство здравоохранения нам поднесло такой подарок. 6 автомобилей было подарено, и они очень функциональные. «Лада Ларгус», универсальчики с возможностью расположения носилок в автомобиле. Такой трансформер. И они, мы используем их для неотложной помощи на дому. Мы используем их для, естественно, отвозим мазки, отвозим лекарственные препараты, вот, про которые мы только что говорили, изолянтам, кто лежит на дому. Эти машины очень нам необходимы, очень необходимы.
Одна из важных таких, да, серьезных тем, которая в последнее время обсуждалась, это выплаты медработникам, осуществляющим свою деятельность в период пандемии. Много было разговоров, много было и нареканий в том числе, да? Вот как у нас обстоят дела, механизм этот уже отлажен?
Ну, вы знаете, я думаю, что хочется верить, что мы поставили все-таки точку вот в этих всяких жалобах, и и распрях. Хотя, вы понимаете, там, где деньги, там, где люди, это вечная проблема. Кому-то дали больше, кому-то меньше. И мы постоянно сейчас живем вот в таком состоянии. Поэтому это такой самый, пожалуй, болезненный и трудный для меня вопрос. Но он вполне объясним, что вышли три разных постановления. Постановление федеральные, постановления местные, губернаторские, которые сразу вышли, а дорожная карта и объяснение, пошаговое к ним, вышло не вместе с ними, там, а где-то там через 7, через 10 дней. И этого хватило, чтобы хочется побыстрее людям дать денег. Кто-то, где-то экономические службы, больницы ошиблись, где-то неправильно посчитали, где-то посчитали, что в пользу пациента, в пользу работника, а ему не положено, понимаете. Поэтому я думаю, недалек день, когда придется бюджету больницы что-то и возместить в бюджет, учитывая, что, так сказать... Мы добренькие и...
Наверное, там много нюансов, да?
Вот очень много нюансов. Причем, вы же понимаете, что федеральные постановления не могут освободить от налога, да, на подоходного налога, так называемого, да, на физических лиц, а губернаторское постановление не вправе это сделать, потому что это федеральный закон о налогообложении. Поэтому здесь тоже определенные вычеты надо делать. Где-то делают, где-то нет. Ну, сейчас, я еще раз скажу, мы легли на рельсы, Минздрав нам четко объяснил, экономическая служба Минздрава, вот это можно, вот это нельзя, а вот это попробуйте. Вот и все. И, ну, как-то стало полегче. Единственное, к чему я призываю людей, которые посчитали, что мы ошиблись, ну, мы тоже живые люди, ну, что, почему сразу на госуслугах, почему сразу писать надо губернатору? Ну, придите, прежде чем взяться за мышку, возьмитесь за ручку моей двери, и мы решим, все равно все прилетит сюда, и здесь мы будем.
Да, возможно, этот вопрос можно решить и не такими вот, да, вхождениями вокруг. А теперь о прогрессивном. Отойдем от темы коронавируса. Мы все смотрим за вашими соцсетями, мы видим ваши новости в информационных лентах и видим, что врачи ваши совершенствуются, повышают квалификацию, проводят какие-то, ну, операции уже более такие серьезные. Вот что нового-то освоили медики, какие инновационные методы лечения, ну, в том числе и оперативное вмешательство, конечно.
Елена, ну, во-первых, меня радует то, что теперь все специалисты от стоматологов до реаниматологов стали инфекционистами. Стали инфекционистами, пульмонологами.
Пусть и вынуждены, но стали.
Никогда такого уровня знаний в области пульмонологии, инфекции, вирусологии не обладал ни один специалист, как это сейчас происходит. Мы вообще разговариваем все на одном языке, а тем более в ютубах, в программах вестей, да, насмотрелись этих роликов с интервью зарубежных вирусологов, все же слушают.
И выбора у них не было.
Экстраполируют на себя все это дело, а когда ты о себе любимом думаешь, еще лучше память срабатывает. Вот, это раз. Вот то, что, значит, все стали инфекционистами. Во-вторых, конечно, сейчас, вот я вам сказал уже о новых специалистах, которые в больницу появляются. В ближайшее время в больнице появится новый доктор-онколог. Вот, поэтому тоже мы с ним связываем определенный прогресс в этой непростой дисциплине лечебной, которая требует, конечно, все больше и больше населения. Вот. А по поводу новых операций, да, если мы получим вот эту так называемую ЦДУГУ для нейрохирургов-травматологов, если мы получим аппарат МРТ с возможностью диагностики насыщенно на другом уровне, когда аппарат КТ отремонтируется, ну, конечно, возможности будут совсем другие. И многие за врачи за время вот этой изоляции, они, я думаю, передумали и планы наметили совсем другие. И чтобы завоевать любовь населения, чтобы к ним тропинка не зарастала, им надо будет сейчас показать себя совсем с другой стороны. И, я думаю, думают об этом люди.
Мне кажется, да, вот люди следят за событиями в области хирургии, как минимум, да, потому что хирургия – это очень востребованная специальность такая, да, направление. Гинекологи, онкологи – это прям вот…
Ну да, да, и есть мысли, все-таки гинекологические операции интересные внедрить в больницы. Это более широкие движения получит протезирование суставов и тазобедренного и коленного. Это нейрохирургические операции при грыжах диска будут и полостные, эндоскопические проводиться. И, конечно, на урологов мы надеемся, что они скоро получат аппарат лазерный литотриптер. Будет дробление камней осуществляться все с менее инвазивными способами, без работы скальпеля и так далее. Это тоже дорого стоит.
Игорь Николаевич, вот у нас с вами остается буквально пару минут до конца эфира. Давайте для наших радиослушателей скажем, куда, например, может человек, ну вот как нам пишут вопросы, да, вот повседневные, обратиться в Раменскую ЦРБ. Я вот знаю, что у вас есть Раменский чат, например, вот в Телеграме, да, чат ЦРБ, где врачи сами лично общаются с пациентами.
С пациентами. Во-первых, этот чат раз, Елена. Во-вторых, телефон горячей линии. У нас два телефона горячей линии. Один по вопросам выплат. Ну, естественно, он закончит работать, когда закончатся эти льготные выплаты. Вот, они же не вечно, вы тоже понимаете, да? И один телефон горячей линии, у кого полечиться, значит, меня обидели, где-то пожаловаться. Вот этот телефон, он как работал, так и будет работать всегда. И я его порой забираю себе на выходные, чтобы тоже вот этот срез понимать, нерв города. Угу. Вот, поэтому, ну, все у нас получится.
Игорь Николаевич, спасибо вам большое, что вы пришли. Еще раз скажу, что нашли время в этот непростой период. Вам хорошего окончания сегодня рабочего дня. Вам и вашим коллегам, конечно же, здоровья. Мы на вас уповаем. Боритесь там сильнее, чтобы поскорее все это закончилось. И мы вернулись к обычной жизни и к обычной работе, в том числе Раменской и Центральной районной больницы.
Спасибо большое. Я желаю всем здоровья радиослушателям и работникам этой прекрасной студии.
Спасибо, приходите к нам еще.